prison? Я пока его руку. И вот это, ну я хочу посмотреть, посмотреть, как это
Ну как такое сейчас? И более того, говорил, что он неопределим, как понятие Бога неопределимо. Их можно определять только по отрицанию, а не по утверждению. А это самое мощное, на самом деле, утверждение. Вот он тебя реакция, я отрицаю и я утверждаю. Ну, чтобы вам было понятно, возьмите соляную кислоту, самый высший ингредиент отрицания, и присните
куда-нибудь.
Я вот уверен, даже самая красивая девушка планеты сомневается. А попробуйте присунуть его на алмаз. И чего? Ну, как водой. И все сойдет. Вот вам доказательство от противного. Вот если такую метафору неспешно проводить, то вот понятие Бога и миф — это алмаз, который выдержит любое отрицание, любую соляную ситуацию. Там поливай его из души. Это самое сильное. Как говорят теологи, что делает дьявол? Дьявол делает все, чтобы о нем забыли. Дьявол делает все, чтобы его никто не знал, ничего ему он отрицает там себя. В каком смысле? Потому что дьявол обезьяна Бога. Он хочет в этом отрицании сравняться с Богом. Но дьявол все время как-то определяет. Это его беда. И слава Богу, в этом есть какая-то надежда и какой-то перспектив. И вот так же миф. Миф обладает таким же свойством, архальностью, всеобщностью, как Бог. Потому что вам тоже вовсе скажут, нет религии без мифа, а мифа без религии. Нет. Какую бы религию вы ни взяли, вы все время находитесь во власти мифа. Какую бы. Все равно такую. Поэтому эти явления настолько близки, настолько связаны между собой, что разъединять их очень сложно и не нужно, на самом деле. Все понятно, вопросы есть, проходим дальше. И вот, Лосик, еще что, я бы вам посоветовал взять книгу «Косарик», я не помню, два есть или одно, ну давайте, пусть она будет «Косарик», «Философия мифа». Она издана в МГУ, издательство МГУ, хорошее, как вы понимаете, издательство, 2000 год, скажем. Она уже старенькая, ее так просто не найдете, значит, где ее можно найти? Скорее всего, поищите в интернете. Я не помню имя отчество этого автора, но после философии не И поищите ее в Google, в букинистических магазинах. Вот в самом МГУ есть вот в этой свечке на Ленинском проспекте высотное здание центральное, есть букинистический магазин. Вы можете пройти через, попытаться через центральный вход со своим студенческим или паспортом и сказать, что вы идете в букинистический магазин. Там букинистический магазин, где продают старые научные книги. И в этом смысле, вот я думаю, Косарев, автор-то он НГУшный, я думаю, там вы можете оставить заказ, и вам через какое-то время позвонят, скажут, вот он появился, и его можно приобрести. Да? Вот это те наводки, которые я могу вам дать. Еще есть один букинистический магазин научной книги. Это на улице Дмитрия Ульянова, метро станция Академическая. Спускаетесь вниз, Дмитрий Ульянов выходите, спрашиваете, где есть улица Дмитрия Ульянова. Магазин «Академкнига», и там очень большой отдел научной букинистической книги. И кто там может спросить? Вот чем интересна эта книга? Вот есть Лосик, да? Есть диалектика мифа. Вот она очень существенна, да? Она, ну, одна из центральных книг. Но она очень сложна для чтения. Тут нужен комментарий, тут нужно рассказывать. Я пытаюсь вам на лекции, заметьте, мы все время сидим на мифе, потому что это очень центральное положение. Потому что вся литература будет исходить из них. Потому что литература, я уже устал повторять, но будут еще раз повторять. Это не только прямая связь с социумом, то, чему вас учили в школе. А это миф. И не только миф, но миф, как то, что противостоит социуму. Потому что нет понятия идеального социума. Нет какого-то объективной действительности, о которой вам говорили в школе и говорит Маркс и Энгельс. Нет никакой объективной действительности. Бред, говорил собачий. Какая у вас такая объективная действительность? Скажите мне. Вот сколько вас здесь сидит, вот столько ровно этих объективных действительностей здесь присутствует. Вот кто-то находится в состоянии депрессии. Какая у него объективная действительность? Объективный депрессант. Это его будет. А кто-то находится в состоянии эйфории. Какая у него объективная действительность? Объективная эйфория. Еще будет зависеть от того, в каком районе Москвы вы живете. Какой подъезд в вашем доме. Какой запах в этом подъезде. Какими фекалиями воняет. Насколько шприцу вы наступите, пока будете подходить в своей комнате. Вот ваша будет объективная действительность. А кто-то едет в деревню Лыскарино, и там другая объективная действительность. И что здесь объективного будет, скажите мне? А какой-нибудь абориген Австралии будет жить и жрать змею. Какая у него объективная действительность? А он ваш современник. Как сказал Максим Соловьев? Это так называемое божественное социальное. То есть опять миф. И любой автореалист будет создавать вам миф. Никуда он не денется от миф. А там, великий лазер. Давайте будем отрицать миф. Миф это не то, миф это не все, миф это не это. Давайте пойдем вслед за автором контрабилищем. Бог это не то, Бог это не то. Давайте возьмем солярную кислоту и попробуем. Вам. Вот и все. Вот и все метафоры. Поэтому все очень сложно. Не буду сейчас давать подробности. Поэтому именно я торчу так на мифе долго. И вот Косарев, чем он интересен? Он дает вам такой дайджест мнений о мифе. Он вам дает сразу много мнений, не только логика, вот это только одна точка зрения. Он приводит там из Алсофтера, Левис, Кросс и того сего, и пятый десятый. И главное, пишет это для студентов, это такое учебное пособие. Пишет упрощенно, с цитатами, объясняя, разжевывая. Это учебник. Суть учебника заключается в том, чтобы ввести в вас сложные понятия простым языком. Чем мы занимаемся, профессора? Мы переводчики, как бы сказал про нас Путин, мы почтовые лошади посвящения. Вот я как это престижный, задвигаюсь, тащу эту самую клячу дизидантского освещения. Да? Мы переводим из сложного языка на простой язык, чтобы вам было понятно. Мы, так сказать, рассказываем вам какие-то истории, чтобы вы поняли вот какой-то другой мир. Существующих абстрактных, общностях, вот каких-то таких вот дефиниций и прочее, прочее. Вот Косарев, это мой коллега, он, так сказать, преподаватель МГУ, и вот он берет и переводит вам вот это вот, так сказать, все, что есть о мифе, простой дискурс, простой язык. Поэтому эта книжка очень вам полезна. Ну а теперь возвращаемся к той теме, о которой мы уже говорим, идем к нашему, нашей Греции и смотрим, что там произошло. А вот что происходит. Итак, вот у нас первый этап. Условно назовем его таким архаическим, да? И вы записали это Тефис. Да? Или А букву можно поставить. И записали букву Б, это Сокон. И записали букву А, Б, В, да, вот так. Ну, условно, может, по-разному, два совершенно. Это мёртвый, путь мёртвый. Мы уже перешли. Я вам разбил просто большой первый период, архаик, вот самое, где всё зарождается. И заметьте, помните, я вам говорил, что, например, североамериканские индейцы как и застряли на Солнце. Поэтому саперные или кровные столбы у них. Поэтому, например, Лонгфелло, американский романтизм, песня Гайлати, когда американцы открывают для себя, что они живут с людьми. Эпохи доисторической, эти североамериканские индейцы, которые по своей этнической принадлежности являются иракезами, они родственники тех, кто создавал его. Как они попали на американский континент, Турция я дал, считал, что он поделал на флот. Кто-то говорил, что был перешеек, который ушел, потому что география меняется во многих тысячелетиях, как вы понимаете. Каким-то образом эти люди, которые создавали культуру шумеро-акадской цивилизации, оказались на среди Северо-Америки, Америки, и они так и остались в состоянии топлива. Ничего не задаете вы себе вопрос, а что это, а как это исторический прогресс? Ну а как это, а как это? Время-то течет, американцы приехали уже на этот, так сказать, континент, по сути дела, вот еще чуть-чуть, и они будут, ну, они приперлись туда, не совсем американцы, а голландцы там и так далее, это в 17 веке, но они же приперлись уже с кремневыми ружьями, это уже совершенно другой виток цивилизации. Они приперлись туда уже, так сказать, вот-вот на Эстонии наступит научная революция, возникнет новая рациональность ньютоно-картезианской парадигмы, мы вступим в состояние абсолютного века разума и прочее, прочее, прочее. А тут какие-то тотем, раскрашенные сыновья большой медведицы, поклоняющиеся вот этому самому животному покровителю. Как это? Как это? А вот вам и был конфликт цивилизации. Вот оно было очень интересное явление. Оказывается, Земля, которая вроде бы совершает общий временной виток и крутится вокруг Солнца, где все должно в соответствии с этим временным витком, как по часам, двигаться, как часовой механизм правильный и точно, выясняется, что есть места, где время не движется, не зная то, что солнечный диск все время ходит с востока на запад, с востока на запад, с востока на запад. И вот есть места, которые так связаны с временем, что время там застревает и не движется дальше. И вот эти времена, оказавшиеся в состоянии Тотема, так в состоянии Тотема и пребывали. Ничего другого им не надо было, ни кремневых ружей, ни христианства, ни ничего другого. Для них этот Тотем и был единственным возможным разрешением тех проблем в той земле, на которой они жили. Как для североамериканцев, то есть, простите, как для коренного населения Австралии, даже каменный век не нужен был. Они до сих пор живут в той далекой доисторической эпохе. И ничего им не нужно от соседней Австралии, от Сиднея, от всех этих внедорожников и прочего. Даже Макдональдсу не нужно. Они предпочитают зажаренные силы. На костре, на угольках, без гамбургера. Без какого даже, вот эти сволочи, без сволочи. Пьют черное чего. Не будем подробнее. Почему едят черное чего? И говорят, что в Буше абсолютно, иначе вы не живете. Я абсолютно прав. Там место такое. Но это мы остановим. Это, почему я это говорю? Ну и какая у них объективная действительность? И кто их будет прав? Вы со своими кроссовками, кока-колы и гамбургерами, или они? И сколько хватит ваших запасов, чтобы там прожить? Когда вы помрете в этом буше? Сколько вам отвести времени? А они там веками живут. Вот и здесь, видите, и вот когда произошел этот конфликт, то это произошел конфликт разных этапов, я не знаю, до какого развития, то ли мифологического, то ли исторического. Разные мифы столкнулись между собой, намертво. Те, кто пришел в Америку, у них был свой миф, так называемый протестантский миф. Бог молчит, все определяется судьбой. А эти были вооружены другим мифом. Покровили животное. вот ребята под властью Тотема совершают такие чудеса храбрости и жестокости одновременно. Потому что для американцев было непонятно, зачем же издеваться над другом и снимать скальп. Не надо, да? Издеваться над другом и снимать скальп врага, как Тотем делал. И они воспринимали этих самых краснокожих индейцев как нелюдей. И драка от этого превращалась в такое клише, клич, что мало не покажется. И ненавидели друг друга страшно. Впрочем, это описано. И битвы были, да еще какие. И на всех битвах побеждали американцы со своим кольтом. Не во всех. Были победы на стороне индейцев. Лавы же. Какие новые. И вдохновляло Тотем. И так далее. Вот культ мертвых. А культ мертвых вот где у нас отразился? Тоже в древних культурах. Например, вот у китайцев. Первый период развития этой древнейшей цивилизации был культ мертвых. И каждый маргинал, будь то проститутка, будь то вор, будь то какой-то непонятный человек типа нашего бомжа из рода без племени, он тут же становился злым духом, которому надо было поклоняться, чтобы он не навредил. И сам факт перехода такого маргинала в царство мертвых делал его божественным духом. А те, которые, например, были учителя, всевозможные жрецы, они после смерти превращались в духов добрых. И вот эта вот борьба между духами живыми, вернее, добрыми и злыми, в ранней китайской мифологии, в ранней китайской религии представляет из себя огромный пантеон. Об этом вам можно рассказать, например, с большим успехом, чем я, и они перейдут. Он в этом разбирается. Это вам бы рассказал. Вот этот вот огромный пантеон духов, которые все имеют генетик происхождения мертвых, либо маргиналов, либо положительных личностей. Там даже был дух такой, я не знаю, где он, покровительница от кожего места. Девушка, напилась какая-то. Стала духом покровительница от кожего места. И сложно это было в отхожем месте приносить человечество. Всякая факта. Вот так, зато что мало не покажет. Но это как бы так, беседы. Но вот духи, они были происхождением вот этих самых мертвых. И это тоже свидетельствует нам о том, что это было. И это есть в Древней Греции, но уже отголосками. И как мы завершаем вот эту алхимию? Идем дальше. Второй этап. А второй этап это тонический. Стоника. Конечно. Или мы можем назвать мир чудовищ. Это второй этап рождения мифологии. Вот где вы можете это видеть? А вот вы оказываетесь где-то, например, в Индии, оказываетесь где-то, например, в Индонезии на острове Бали. Когда оказываетесь во власти вот этого вот чергова конического мифа. Вот кто-нибудь, если его оказывало в отеле на острове Бали, да, то вы увидите, что весь отель, потому что это живой миф, это одна из самых древних живых религий, весь украшен божествами индуистской мифологии. Например, Ганеш. Это слон. Только с человеческими руками у него и четыре. Вот это вот типичный вариант конического периода чудовища. Когда, если вы чуть-чуть знакомы, например, с египетской мифологией, то вы вспомните, почти все боги наделены, это не совсем Тотем, это другой период, тахтонический период, почти все боги наделены устрашающими лицами, головами птиц, орлов, животных. Отсюда, например, крокодил Нила. Богиня будет богиней кошка, почти все животные, поэтому эти все животные также манифестировались, как и люди. Это уже такой переход от Тотема, переход в хтонику. Но это уже хтоника, потому что это уже человеческое тело, наделенное Боге, не, вот представьте себе светлый лик Христа, которого свергнут все грешники, да? И какой-нибудь Минотавр. Как ты к этому Минотавру не особенно будешь располагаться, любовь, да? Потому что хронический период будет вас пугать. Главное, что он будет вселять в верующих, это страх и божественный ужас. По отношению к богам нет никаких других эмоций, кроме ужаса и страха. Вот, кстати сказать, подумайте сами, вот на этом строится, например, такая наша притягательная сила к жанру хоррор или готическому роману. Вот этот готический роман несет в себе вот это наследство, вот эту отголоску в тонкости. Вы скажете, ну мы же уже взрослые люди, мы вас это не верим, а я на это вам скажу, что ваше подсознание глубже, мудрее вас, и оно вами управляет, а не ваше сознание. И заметьте, как у детей это проявляется, вот когда в каком-нибудь бывшем пионерском лагере было, не могли заснуть, то всегда искали кого-то более талантливого, который должен рассказать страшную историю. Как завоевывали себе, что сказать, на этом авторитете, возможно, пионер-вожатый. Страшные истории остались сразу же любимыми пионер-вожатыми. Потому что на уровне филогенеза ребеночек нас проходил вообще все стадии мифа. Потому что человек это миф. И попробуй поспорить. Вы что, все рациональны? Особенно обращаю этот вопрос к женской проблеме. Я уж боюсь это спросить у мужчин. Особенно, когда речь идет о футбольной команде. Они так рациональны, как у любого вода, что мало не покажется. Как только начинается, так сказать, граница рациональности, сразу подкладывает эту инициативу миф. И мы все пронизаны этими мифами. Как древними, так и молодыми. Мы состоим из мифов. Об этом вот у Косарева посмотрите, сколько там психологов по этому поводу говорят, сколько там теоретиков, и вы увидите, что миф тотален. Миф не неистребим. И разговор, например, того же Энгельса о мифе, это наивный разговор человека конца 19 века, когда наука и представления о мифе двинулись так, что эти представления Энгельса уже давным-давно устарели. Они ничего не объясняют. Когда Энгельс писал свою книжку «Происхождение семьи, частной собственности и государства», уверен, что он создает рациональную картину мифа, он не подозревает его, придавал вам позитивистский миф. Миф о науке. А наука так же мифична, как и все остальное. Наука, которая может заменить Бога, вот он миф. Вера в науку, даже если это вера не оправдана. Вот он и все. А если вам поглубже говорить о науке, то наука строится на аксиомах. А аксиома – это доказательство, принятое на веру. Добро пожаловать. И всякая научная теория строится на аксиомах. Что такое аксиом? Кто сказал, что две параллельные прямые никогда не пересекутся? Ну кто проверял? Ну кто? А на этом строится вся эвклидова геометрия, которую вы изучаете с каждого класса. Никто не проверял. Это аксиомы, это доказательство, принятое на веру. Предположим, вот и все. Нет, сейчас продолжайте изучать эвклидову геометрию, потому что она в нашем мировосприятии, вот таком нормальном, так сказать, материальном мире, никак не подвергнута основным, прекрасно действует. А когда вы говорите о геометрии Лобачевской или воображаемой геометрии, или о космической геометрии, то она действует на современном пространстве космоса. И как раз вот Лобачевский вслед за Гауссом, вслед за немецкими математиками, он был не одинок, в смысле своей Казани, предположил, что можно создать геометрию по принципу парадокса, и мы возьмем и две параллельные прямые, они будут у нас пересекаться, и в соответствии с этого увидим другую геометрию, воображаемую геометрию. Он прекрасно это доказал. Правда, современники его так и не поняли. Балда сейчас был печальным в этом плане. Его во многом воспринимали как некого шмелика. С этой своей воображаемой геометрией. А уже позже, когда наука дошла до того, чтобы воспринять исследованное пространство, да, то оказалось, что именно геометрия Лобачевского может прекрасно описывать пространство, которое находится за пределами Земли. А вот по-немецки прекрасно описывается. Но в любом случае, видите, какая вещь. И у Лобачевского есть свои аксиомы. То есть, доказательства, принятые на веру. И получается, что и в науке столько мифического, так она понижена этим мифом. Потому что, не буду дальше подробности, но еще 100 раз к этому говорить. Итак, и вот он, таинственный миф, мир чудовищ. Чем он характерен? Ужас, страх, террор. Страх является основной ведущей ужас даже, не страх, а ужас. Не отвлекайте меня, ладно? Если это вопрос, женат я или нет, мы говорим с вами. Страх, ужас. Вот эти самые основные эмоциональные воздействия на человека этого мира. Другого нет. Это хорошая вещь. Хорошая вещь. Очень здорово держит идиот в узде. Очень здорово. А народ на 90% идиоты. Вот когда мне говорят, что вот свобода это абсолютная ценность, достоинство. Это все обывательский трёх. Потому что свобода никогда не являлась абсолютной ценностью. Вот я сейчас говорю, и вроде бы как вступаю в противоречие со всякого рода демократами. Потому что на самом деле, как это ни странно, вот эти две эмоции, в основном ужас, да, обладают очень положительным свойством. Это табу. Это запрет. А человек не может быть запрет. Не может быть табу. А человек, что он взял стул, дал там вообще. Свободен я. Я хочу сообщать вам вас. Там все время как по морде бьет. Я хочу на 5 минут. Крик, свободные люди. Под свободным щекам. И в истерике бьет. Амелы какие. Вот они, свободные существа. Если свобода, то от чего? Может быть, от 10 заповедей Христа? Ведь 10 заповедей Христа – это форма табу. Это форма запрета. Ну а как же? Не возлюби жены ближнего своего, тогда вообще не надо закрыть дом 2. Он только... Знаете, такой запорожец, который оказался на хайвей, и у него сказали тормоза. Вот момент, метафора абсолютной свободы. Колеса летят в разные стороны. Еще что-то свободы до первого столба. Итак. И до диагноза, пожалуйста, близкий. Извините, свобода. Он чуть не погиб у нас. Извините, свобода. Свободный погиб надо. Ваша свобода прекратится, как просто вы. Итак, этот ужас и страх, это табу. Нельзя этого делать, нельзя этого делать, нельзя этого делать, нельзя. Почему? Потому что те, кто считает себя богами, они вселяют только ужас. А как справиться с этим человеком? Я сказал, у ужаса есть свой положительный эффект, и одновременно с этим отрицательный эффект. Помните, как называется великая книга Лосева? Диалектика мифа. А что такое диалектика? Это сочетание двух противоположных начал. И мир устроен именно по этому странному, дикому сочетанию. Поэтому Бога доказывает под отрицание. Равно как и миф. Вот она, суть диалектики. Смысл диалектики. Это не совсем положительный начал. Он как бы ограничивает абсолютную свободу человека. Потому что в своей свободе человек может дойти до такого скотства, что мы нас это представить не можем. Ну давайте сейчас уберем все правоохранительные органы, отменим все уголовные кодексы, вооружим людей, чем можем, продавать, давайте будем все, что можно на улице. Хочешь, вот тебе наркота, хочешь, вот тебе то, без запрета. Как вы думаете, во что превратится Москва? Ну, ровно через день. Собственно, абсолютно. Это просто будет зона, которую надо окружать войсками и расстрелять через вертолетов. Без разбора.
Я с вами не согласна.
Ой, а я-то как раз, что вы не согласны, да. Вы только сначала подумайте, с чем вы не согласны. Потому что иногда вы говорите и даже сами не понимаете, что. Продолжаем дальше. Ваши не согласны, я стараюсь их сам. И уносите в данный суд. Вот когда у вас, детки мои, появятся ваши собственные дети, первое, что вы будете говорить с ним, кому? И запрет. И вот тогда вы вспомните, просто не согласие, когда у вас лава появится. А пока вы свободны. Жеников искать надо. Поэтому мы закрылись. Итак, поехали дальше. Когда будет заботиться о своей плоти и крови, вот тогда вы сразу вспомните о кому. Любая мать сразу запрещает ребенку делать то, что она себе позволяла. И тут начинается диктат материнский. Это я вам на основе своего жизненного опыта говорю. То, что со мной быть не согласны, доживите до шестого десятка, потом мы с вами согласимся. Итак. Но у нас не будет уже такого вопроса. Я в это время, наверное, буду уже не длинно. Итак. Страх и ужас. А вот что отрицательное? А ужас обладает удивительным свойством, он разрушает. В ужасе есть мощный разрушительный момент. Вот у него есть мощный созидательный момент запрета и мощный разрушительный момент. У человека в общении с Богом, который строится по принципу ужаса, опускаются руки. Он всего боится. Ужас и страх могут парализовать разум. Ужас и страх парализуют волю. И вот так вот на этом принципе строилось очень мощная цивилизация Индии, Египта, Шумеро-Аккадская цивилизация, иными словами, цивилизация Востока. Вот понятие Востока и Запада складывается где-то приблизительно в это время. И если бы не произошло одной маленькой революции, о которой я вам сейчас расскажу, и это будет как бы последний этап нашей веры, да? То не было бы понятия Восток и Запад. Вот этой вот дилеммы никогда бы не существовало. Что бы было с нашей цивилизацией? Где-то мы бы либо исчезли бы, как египтяне. То есть понятия египтян нет, это арабы. Никакого отношения к Египту эти арабы не имеют. Либо стали таким странным, разношерстным и таким непонятным миром, живущим в поголовной нищете и в каком-то странном состоянии созерцания, как мир Индии. Конечно, мир Индии можно рассматривать как некое духовное достижение. Но я вам говорю честно, скажу вам, если хотите куда поехать, то вот столько в себя влейте и влейте всяких там приливов. Если вы хотите искупаться вместе с сожженным пеплом в Ганге и попить водички, подумайте сначала, что вы говорите. Если вы хотите обрести там какое-то духовное прозрение, подумайте, что вы делаете. Лучше поезжайте на курорт Гоа.
А зачем вы пугаете?
Что?
Зачем вы пугаете?
Слава Богу. А что не живете-то? Что сюда приехали-то? Вы не жили вот там. Ну что сюда приперлись-то? Там же так хорошо, и купаться можно, грибы, крупы. Что сюда приехали? Что сюда приехали? Что там место? Обстоятельства, а вообще жадность еще туда, и там остаться, и жить.
Еще будет возможно.
Нет? Ну, вот я так, нет, вы произнесли эту фразу по принципу, я, для меня это возможно. Для вас это невозможно. Для вас это невозможно, потому что вы кто? Вот вы кто. И все эти заигрывания, включая даже битву с этим делом, ничего хорошего не принесли, когда все туда уехали, искали этого гуру и прочее, прочее. Все это на уровне 60-х годов гламура было, не более того. Модные тусовки, не более того. Мало кто там остается европейцев. Мало кто там приживается европейцев. Почему? Тихо делай, а то вы настроены вопросы мне задавать, а не учиться. Вот он. Хронический уровень. Там человек, ничто. Там человек в состоянии в лучшем случае медитации. Вы скажете, но вот в этой Индии уже не это. Там уже вступает много религий, помимо индуистской религии. Там появляется буддизм. А знаете, с позиции религии Рахману, что такое буддизм? Это революция. Это большевизм, который не воспринимает как истинную религию. Между брахманами и буддистами идет такой антагонизм. Почему? А потому что буддизм это уже не астанизм, это уже не чудовище. Светлый лик Будды, он как сейчас выставка идет, улыбка Будды в Корее, это уже человек. У него нет сонного холода, у него нет пяти рук. Он сидит в позиции лотоса. Это конкретная биография конкретного индийского князя Харавад-Гита, то есть, простите, Будачава. Вот что это такое. И каждый из вас может прочитать эту Будачаву в переводе Бальмонта и понять, как случилось это. Или взять, например, Тихого и Толстого и посмотреть, что он рассказывает об этом принципе, конкретном, реальном человеке. Он не чудовище. И вот вам два совершенно разных места. Даже не Индия, где все перемешано. Там и мусульмане уже, там и христианские миссии, там и буддизм, и там религия брахманов. А вот там чистая религия брахманов. Остров Бали. И вот там другое место. Таиланд, где только буддизм. И вот вы даже путешествие, купив себе путевки, посмотрите, какая это различие. Я не хочу сказать, что где-то плюс, это минус, но это совершенно разные миры. Совершенно разные мироощущения. Для европейцев абсолютно непонятно. В большей степени нам, европейцам, ближе буддизм, потому что он третий этап развития мира. Что это за этап? Героический. Вы скажете, а какой герой Будда? Да еще какой герой? Он взял и взорвал великую религию брахмана. И сделал религию антропоцентристской на основе человеческого я. Антропос, человек. И избавил человека от ужаса, от страха. И возникла совершенно другая религия, религия взаимоотношения с богами. Не на уровне ужаса. Не на уровне демонического свойства какого-то предмета. Фетиша. Не на уровне покровительства зверя. Не на уровне страшного ужаса, испытанного ужаса перед мертвыми, а совершенно другим уровнем. И вот смотрите, вот это героический, и мы видим, как это случается в детстве. Вот это очень важно. Вот когда вы на уровне самом примитивном вспоминаете, что вы знаете о греческих мифах, вы сразу вспоминаете Зевс, вы сразу вспоминаете Нептун, вы сразу вспоминаете Аполлон, Афина Паллада, Афродита, да? Ну и так далее, и сон богов. Арес, ну, Озон, там, Артемида, ну и так далее. Вы сразу кого вспоминаете? Мужчин и женщин. Как вы еще их вспоминаете? Это как бы заложено в корпус вашего образования. Вас так учили и правильно делали, так оно и есть. Это все мужчины и женщины, наделенные совершенной анатомией. Так или нет? Поэтому вы говорите, красив как Бог, красив как Аполлон, да? Потому что Аполлон как раз являет вам совершенную анатомию. Также совершенен в своей анатомии Зевс, Нептун, просто они, в отличие от Аполлона, наделены большей мышечной массой. Эта мышечная масса придает им только одно значение, они занимают более высокий ранг среди богов. Потому что это, можете записать это определение, материально-чувственный космос. где материя способна чувствовать, где материя наделяется какими-то первыми эгоистическими чертами. Ты сказал, материя с ним мертва, материя тупа, не для греха. Какое свойство греческих олимпийских богов? Они все материальны. И материальность подчеркивается совершенством их анатомии. Именно вот эта скульптура, которая возникает в Древней Греции, в виде вот этих обнаженных тел греческих богов, станет мощным импульсом для развития всей западноевропейской скульптуры. Например, Агюст Роден, который будет восстанавливать эту традицию. Например, Микеланджело. Челлини и так далее. Вот в эпоху Возрождения все вернется к этому. И мы получим то, что мы называем традицией европейской культуры. И вот это вот зададут те великие скульпторы, кто-то имя оставит, кто-то имя не оставит, которые будут создавать пантеон олимпийских богов. Это великое достижение, увидеть Бога воочию. Это великое достижение, представить Бога как свое собственное тело, разных вариантов. Вы скажете, что какая-нибудь вина неловкая, подружка, помните, как в фильме известно, что бабе руки отбил? Когда Рюсон настроил матросы, берут зимний, да? То они натыкаются на статую Веры Миловской. Там один из предводителей, это в фильме «Рома», «Ленин в октябре», один из предводителей смотрит на эту статую, шуточка, которая могла скрыть Рому многих лет без права переписки. Берет, так сказать, какую-то там расчеточку, причесывает себе лысину и спрашивает у напряженно настроенных матросов, что бабе руки отбил? И сразу хозяйственный такой взгляд, что ничего не воровает, и у бабы рук не отбивает. Да? Так вот кто-то сейчас взглянул на Мирновск и скажет, жирная баба, на подиум ни-ни. Сейчас у вас мода кокаинового шика, чтобы одна коленка билась о другой. И вы удивляетесь своей пошлой дури, почему эта баба, побитая целлюлитом, образец красоты. А вас никто не спрашивал по этой части. Потому что идеалу есть свойство меняться в зависимости от той или иной исторической эпохи. И то, что казалось тогда безусловной красотой, сейчас кажется безусловным уродством. Но сам замысел был следующий. Создать Венеру как совершенное женское тело. Что нужно было человеку бронзового века и чуть-чуть попозже? Родила, чтобы, поэтому таз широкий, нахрен мы эти кубики с кетрым сечением. Пышна была телом, огромные груди. Откуда идется? Одна из первых богинь такого свойства, это будет Венера, без головы, без рук, без ног, только гениталии. А почему? А потому что эта Венера, несмотря на то, что она возникает в греческий период, она несет на себе еще четкие стоники. Потому что она должна рожать, как мать Земля, а стонус это и есть Земля. И поэтому здесь не только кокаинового шика. Вот когда Земля рожает, дает урожай, это одно из чудес, которое человек бронзовый век никак не мог себе определить. Так. Посадил зерно. И вот когда мы натыкаемся на хронический период, например, Греции, да, то у нас появляются самые страшные вещи, которые не укладываются в вашем сознании. Вернее, не укладываются прекрасно, на уровне подсознания. Отсюда, например, целый эффект так называемых серийных убийц. Что такое серийные убийцы? Вот это подсознание. Человечка очень слаба, его цензура, то есть его сознание. Он живет теми инстинктами темными, как демонами. Называть им потом уже нет никакой. Правильный человек. При этом он внешне будет абсолютно здоровый. Даже может быть умнее многих тех, кто считает себя здоровым. Потому что грань между здоровьем и болезнью на современном этапе психиатрии такая ничтожно тонкая. Человек с легкостью может переходить в любое состояние. Да? Как у капли. Вот превращен после беспокойного сна, вернем рамду, потом сушку, превратить в несекомое. А сложный беспокойный сон. Вот именно сон и есть власть у сознания. Когда ваше сознание гремит. Итак, вот он, хтонический период. Вот он, чудовище. Что первое проявляется? Помнишь, там говорил о родителе, а первое погибли матери, потому что гениталия. Это мать-земля. Гео. Отсюда география, геология. Все это наука о земле. Описание земли. Это от греческого. Это гея рождает своего сына. А именно, бога Урана, бога неба. Здорово напоминает Китай, Кретин и я. А я скажу, как здорово напоминает вообще все мировое экологическое мышление. Как народы, которые никогда не вступали между собой в контакт, будут повторять одни и те же проявляющие сюжеты. Вот загадочка. До сих пор не разрешили. Поэтому дело я и боюсь вопросов. Все не так просто, как вам кажется. Все не на порядке. Другим, которые хотят узнать дальше. Итак, не будете моя лекция ток-шоу. Итак, смотрите. Что он делает со своим сыночком? Уран вступает с ним в сексуальную связь. Что в результате этого страшного инцеста родится? Чудовище. Они вылезают из этого огромного чрева Земли. А кто эти чудовища? А вы тоже знаете это по мифологии, прочитанной, например, Николая Альбертовича Куна. Это гидра, это сроки великаны, это скилы Эхарипта, это ночь. Нет, циклон будет порожден чуть-чуть попозже. Хотя все в мифологии тут перевернуто, и мы хронологию точно не установим. Это вылезает такая дрянь. И ползет по матери земле, как младенцы в груди. По Уран, который сам порожден, так возмущен этим страшным взрывом в тонике, что забивает за чрево своей супруги и матери и говорит, хватит. Мир не может существовать в хаосе. Тогда мать обращается к своим детям, то есть к братьям Урана. Кто убьет собственного отца и брата? И вызывает это сделать Кронос. Кронос. Время. А теперь задумайтесь, какую роль будет играть время. И как время будет мифологизироваться во всей мировой культуре. Это и есть бог Кронос. И он говорит, я убью своего брата и отца. Что он делает? Смотрите, какая сексуальность здесь существует. Потому что сексуальность страшно мифологична. Потому что природа сексуальности, это вообще говоря, такая архаика, что если вы собираете какую-то дура, собчак, умная дура, вернее хитрая, взорвать эту сексуальность у толпы. Я, знаете, удивляюсь, сколько еще она маньяков убить поразить? Это все равно, что заигрывать с Минотавром. Дайте я его приручу и у себя в комнате в туалете помещу на этом самом цепочки и подкармливать его заманной кашей. Вот это результат. На почве сексуальности 99,9% совершается убийство. Все остальное только прикрытие этого. Почему? А вот опять к ним возвращаемся, чтобы вам было понятно, насколько это актуально. И вот когда Кронос, время, оскопляет своего собственного отца и брата, то есть лишает его детородного органа. Из этой крови скажет, как неприлично, ой, как? А миф не знает приличия. Миф не знает приличия. Приличие возникнет уже в другую эпоху историческую. Когда миф уже так войдет во все области вашего я, что им как бы будет не до приличия. И вот из этой крови оскорбленного неба, небо заметно, куда христиане потом поместят рай, урана, падает кровь. Кровь падает, мировой океан. Мы говорим, что из воды вышла вся жизнь. Это миф. А мы говорим, это же строгая, естественно, научная теория. Миф это, а не естественно строгая научная теория. Ничего строгого нет в познании. Есть только миф, ничего кроме мифа. Но когда эта кровь падает в океан, то из стены морской у острова Кипр рождается Афродита. Вот она как бы вбирает в себя всю эту хтоническую сексуальность. Поэтому, когда скульптор изображает вам эту бабу без рук, он не собирается воображать никакой нашей будущей, прошлой, пошлой мозги. Он собирается вложить в это мощное женское тело всю сексуальную хтонику. То есть самая Афродита, которая родилась из крови урана, когда эта кровь попала в мировой океан. Замечательно это отражено у французского поэта Альфреда Венесера, его поэме «Ролан». Когда он пишет, где времена, когда бывало, Венера пузыри расплетала, благословя поля и горы, и леса. Вот в этой странной фразе Альфреда Венесера отражается вам. Мир будет держаться только потому, что мир состоит из противоположных начал. Эти противоположные начала стремятся уничтожить друг друга. И мир будет держаться из этих противоположных начал, из этих вот диалектики плюсы и минусы, как вы видите, из ужаса и любви, только на одной основе. На основе вот этого хтонического эроса. Власти Афродиты. Ну, подразните, что говорить. А вы не думаете, что Афродита, Минба, Судьба, перечила какого-то из них? Как то они как? Она не знает жалости. Вот будем читать и увидим, что она сделает с Ипполитом и Федором. Как она будет ломать ни одного героя в парень просто. Как она заставит даже снова сердце забыть, что трое. Попробуйте прочитать.
Да, это самое.
На чем мы остановились?
Да, я здесь жду, придурок.